Ли Редфорд. Желтый глаз. Папе, мы бы сделали все возможное, чтобы ты остался с нами. Целую тебя. Бунтуй, бунтуй, когда слабеет свет. Дилан Томас. Перевод Берлиной. Глава первая. Кеста моргнула. Один раз. Второй, третий. С явным усилием, так что ресницы вжались в глазные впадины. Ей нравились и этот внутренний хруст, и это разливающееся внутри ощущение, похожее на невольную прелюдию к зевку. Она теперь много думала о моргании. Потому что они не моргали. Поначалу она не обратила на это внимания. Находясь в эпицентре хаоса, важные детали можно и упустить. Свидетели ненадежны. Когда вокруг тебя люди в ужасе бросаются в рассыпную, а ты вдруг осознаешь, что на полной скорости убегаешь от одного из них, и нет времени разворачиваться, возвращаться в лабораторию и нестись на четвертый этаж за щелевой лампой, чтобы как следует все разглядеть. Офтальмологический прибор для детального осмотра видимых частей глаз. Мысль о том, что они не моргают, пришла ей в голову гораздо позже. 3 или, возможно, 4 недели спустя, после того, как некоторые из них погибли прямо у нее на глазах. Большинство застрелили солдаты, а одному отрубило голову оцинкованными раздвижными дверями в химчистке. По-настоящему незабываемое зрелище. Именно тогда она обнаружила одного в патологоанатомической лаборатории. Он просто бродил туда-сюда, будто когда-то работал там носильщиком. Конечно, его выдавало отсутствие руки, не говоря уже о том, сколь мало оно его беспокоило, а еще обильное кровотечение и торчащая наружу плечевая кость. И тогда она принялась его бить, снова и снова. Сначала стулом, который был слишком громоздким, чтобы им могла успешно орудовать женщина ее габаритов. А затем старым микротомом, со стола Дадли, который она до того момента использовала для нарезки залитых парафином образцов. Микротом — инструмент для нарезания биологических образцов на очень тонкие сегменты, срезы, для микроскопического исследования. Она столько раз ударила его по голове, что в итоге от головы ничего не осталось, и все же он ни разу не моргнул. Впоследствии она все тщательно законспектировала. Пациент не моргает. Пациент не может моргать. Следует проверить на логофтальм, проптоз или новообразование. Логофтальм — патология, при которой веки не могут полностью закрываться. Проптоз — патология, при которой глазное яблоко смещается вперед, выпучивается. Кеста вздохнула. И надо отдать ей должное, вздыхать было о чем. Впрочем, тоже было верно и для всех остальных. Сегодня среда, а это означало, что ей придется выслушать литанию о несчастьях, выпавших на долю 11 других участников групповой терапии. Работа ученого-биомедика обязывала ее посещать их встречи, учитывая, что с ней произошло. Так что она ходила. Остальные участники терапии, бывало, смотрели на нее так, словно жадно мечтали о дружбе. Когда это случалось, Кеста принималась моргать чаще обычного, чтобы казалось, будто она глубоко задумалась или дремлет. Этот прием успешно срабатывал уже 4 недели, но она знала, что рано или поздно ей придется ясно сформулировать свой отказ. Однажды Тина, местная балаболка, предложила им создать отдельную группку. Некоторые вроде обрадовались перспективе перенести их разговоры куда-то еще. Возможно, в паб или, упаси Господь, домой к одному из участников. Но единственное, о чем могла думать Кеста, что группа дает метастазы, а, по ее опыту, это никогда ничем хорошим не заканчивалось. Распространение значило смерть. Эти встречи группы поддержки для жертв зомби-апокалипсиса всегда проходили одинаково. Медленно, скучно, неловко. От внимания Кесты не ускользнула ирония. Она задавалась вопросом, Что бы обо всем этом сказал Тим? О том, что его укусили в самом конце вспышки, а ее из-за этого приговорили к пожизненной терапии. Она так и не решила для себя, кому не повезло больше. Пока она оплакивала Тима, другие горевали по своим детям, партнерам, родителям. Их всех вырезали из жизни скорбящих с поразительной жестокостью и кровожадностью. Если ее товарищи по ГПЗА, группе поддержки для жертв зомби-апокалипсиса, отчаянно пытались стереть из своей памяти те ужасы, свидетелями которых стали, Кести всего лишь нужно было проработать свою скорбь и заняться поиском лекарства. Она пообещала Тиму, что сделает все возможное для этого. Так что каждую среду в 4 часа Кеста присоединялась к остальным в заброшенной комнатке в дальнем конце постепенно рассыпающейся лондонской больницы, где она работала днем. Там была куча всякой ерунды, которой принято заваливать людей с проблемами. Носовые платочки, жестяные чайники, тарелки с пресным печеньем, которые успели перетрогать все без исключения. Сама комната представляла собой застекленную пристройку, характерную для государственных медучреждений, после пребывания в которой ожидаемо становилось хуже, чем было до. Окаменелый зеленый линолеум, разношерстные стулья и приставные столики, купленные по дешевке, но призванные служить долго. Все практичное, но при этом слишком пестрое. Здесь несло хлоркой, пространство было дочисто выскоблено ото всякой надежды и, по всей видимости, использовалось для встреч групп «Мама и малыш» или для обучения пожилых интернет-банкингу. А может, для бесед об инфекциях мочевого пузыря. Как бы то ни было, это помещение своей унылостью идеально подходило для того, чтобы каждую неделю проводить здесь часовую встречу для скорбящих и переживших утрату под руководством доктора Уоллинг, чье внимание оплачивали налогоплательщики. Кесту не столько возмущала сама мозгоправша, сколько приводили в уныние бессмысленные плакаты, уродовавшие стены. Они наставляли присутствующих мыть руки и проверять простату. Даже если бы последняя у Кесты была, она сомневалась, что стала бы ее проверять. Когда члены ГПЗА собирались, они сперва рассыпались в любезностях. «Как вы себя чувствуете? Кошмары прекратились? Это уже что-то? Это здорово, я рад за вас». 5 минут, и ручеёк смятения и жалости к себе превращался в неукротимый поток горя и страха. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как последних инфицированных взяли в окружение и расстреляли. Но те, кто ходил на терапию, по-прежнему на клеточном уровне пребывали в оцепенении от шока. Однако единственным чувством, которое испытывала Кеста, была ярость. «Кто хочет начать?» — спросила доктор Уоллинг у собравшихся вокруг нее. «Разговоры помогают», — постоянно повторяла доктор Уоллинг мягким детским голоском. «Если Кеста что-то и знала наверняка, так это то, что ей разговоры совершенно точно не помогают. Они ничего не меняли, ничего не делали, ничего не значили. Разговоры были притворством, актом утаивания, как пластиковое дерьмо в подарочной обертке. И еще тем единственным, что у них осталось».
«Я начну»,
— выпалила Кэрол, словно поразившись своей же поспешности. Кэрол почти всегда начинала первая.
«Всем привет», —
произнесла она, помахав группе скомканными платочками.
«Привет, Кэрол»,
— отозвались доктор Уоллинг и все остальные, кроме Кесты.
«Когда Энди укусили, я потеряла голову»,
— всхлипнула она, будто выступала в дневном ток-шоу.
«Я ничего не могла сделать, чтобы спасти его. И теперь мне приходится с этим жить».
Доктор Уоллинг сняла свои очки и прикусила дужку. Знак, что у нее назрел вопрос, но Кэрол было не остановить.
«Я видела предупреждение от правительства. Их крутили по телеку неделями напролет. О симптомах, которые появляются у зараженного, стоны, кровь из глаз. Рассказывали, как сообщить о случившемся по номеру 000, про чёртову онлайн-форму. Все просто было. Не по-настоящему, будто в фильме ужасов.
Остальные, согласно забормотав, сочувствующе закивали, пытаясь поддержать Кэрол, столкнувшуюся с техническими трудностями. Все они уже слышали эту историю.
И что в итоге? Я выпустила его в сад и наблюдала, как его электрошокером загнали в кузов грузовика. Там таких были десятки, женщины, дети. И я больше никогда не видела Энди. Не знаю, что с ним случилось. А то есть знаю, что с ним случилось, по их словам. Его застрелили, выстрелили в голову. Но я не знаю, понимал ли он, что происходит, был ли напуган. Я была просто в ужасе. Я сделала это только ради детей. Он больше не был их папой. Я по-прежнему чувствую, что все это моя вина.
Кэрол ткнула себе в глаз тем, что осталось от платочков, тихонько всхлипывая. Доктор Уоллинг, чей интерес вновь пробудился при словах о чувстве вины, вернула свои очки на место.
«Почему вы считаете, что это ваша вина, Кэрол?»
«Потому что он был моим мужем, и я должна была позаботиться о нем», — ответила Кэрол. «А я этого не сделала. Я позвонила на горячую линию, сообщила, что он заражен. Я схватила Дейзи и Джоуи и заперла входные двери изнутри, а его оставила снаружи. Так он там и хромал один-одинёшенек».
Эта история была для них не нова. Но то, с какой жгучей болью она прозвучала, застало врасплох всех, даже Кесту. Только представьте, человек, которого вы любите, оставлен умирать в одиночестве, брошен на произвол судьбы. Говорят, выживает сильнейший. Вот только не выжил никто. Каждый человек в их круге мысленно вернулся к собственному горю. Кеста сосредоточенно уставилась на колени, будто там мог открыться проход в другое измерение, где она исчезла бы навсегда.
«Кэрол, спасибо, что поговорили с нами об Энди», —
сказала доктор Уоллинг, перекладывая свои бумаги и не глядя ни на кого конкретного.
«Из слов Кэрол я поняла, что нам нужно смириться с концом».
Она театрально изобразила пальцами кавычки.
«С концом наших близких. Смерть редко является осознанным выбором. Но ясно одно. То, каким образом вирус унес жизни тех, кем мы дорожили, и то, что мы не могли это контролировать, продолжает причинять нам страдания».
Участники взглянули на доктора Уоллинг, будто ее проницательность вышла на новый уровень, далеко за пределы ее второсортного диплома по клинической психологии. Кеста смотрела куда угодно, только не на доктора Уоллинг. Пока она не была готова говорить. И когда доктор вдруг назвала имя Майкла, а не ее собственное, Кеста ощутила, как от облегчения через ее рубашку проступил горячий пот.
«Майкл, не желаете рассказать нам сегодня об Эдди, о последних мгновениях его жизни? Что скажете?»
«Боже, что ж...» Майкл обмахивал лицо руками и виновато поглядывал на членов группы. «Я попытаюсь. Прошу, будьте снисходительны». Во время терапии на Майкла всегда накатывал жар. Я пришел домой пораньше, из-за вспышки близ Олдгейта, где я тогда работал. И Эдди был на кухне. Майкл вздрогнул, произнеся имя Эдди, и сердце Кесты сжалось. Я думал, он хочет сделать чашку чая, пока не понял, что дело не в этом. Он держал чайник над чашкой, но из него ничего не лилось, потому что он был пуст. Эдди потряс его, как детскую погремушку. Затем бросил на пол и, казалось, удивился получившемуся звуку. Он стоял и наблюдал, как тот катится по полу.